Услышьте слово Господне, как проречено было Господом в книге Тайна Небесная. В слове те, кто обретаются в вере, отделенной от благолюбия, описываются хам в его созерцании наготы Отца Своего, что значит его ошибок и извращений. Ибо обретающиеся в качестве таковом никогда не видят в человеке ничего иного. Тогда как противоположно этому, обретающиеся в вере, происходящие от благолюбия, видят всегда только одно хорошее. И если видят в человеке что-либо нехорошее и ложное, то они извиняют это. И если могут, то стараются это в нем исправить. Как это сказано здесь о Симе и Яфете. Там, где не существует благолюбия, там царствует лишь любовь Соби. И, соответственно, ненависть ко всем, кто не потакают Собе. По этой причине таковые видят в ближнем лишь одно плохое. И если они замечают в нем что-либо хорошее, то они или считают это безделицей, или же истолковывают это во зло. Но совсем иначе обстоит дело с теми, которые пребывают в благолюбии. Именно по этому принципиальному различию и отличимы эти два человеческих типа в церкви, один от другого. Особенно же, когда они приходят в мир иной, ибо тогда у тех, кто лишены благолюбия, чувство ненависти просвечивает сквозь каждую, даже самую наималейшую частицу в них. И они обуреваемы страстью исследовать всякого и даже сурово судить его. При этом они не желают ничего иного, как лишь отыскивать в нем хоть что-либо нехорошее, постоянно горя желанием осуждать, наказывать и пытать мучительно. Но пребывающие во благолюбии с трудом замечают плохое в другом человеке, а присматриваются исключительно ко всем благам и истинам в нем, и стараются истолковать в хорошую сторону все, что в нем есть плохого и ложного. Таковы все ангелы, свойство это, заимствующее от Господа, который всегда старается обратить любое зло во благо. Здесь завершается наше первое чтение из слова. Слушайте снова из святого слова Господнего, как проречено было в книге Евангелия от Матфея. Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин, по имени Матфей, и говорит ему: «Следуй за мною». И он встал и последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегали с ним и с учениками его. Увидев то, фарисеи сказали ученикам его: «Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?» Иисус же, услышав это, сказал им: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Пойдите, научитесь, что значит «милости хочу, а не жертвы». Ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Здесь завершается наше второе чтение из слова. Слушайте снова из святого слова Господнего, как проречено было в книге пророка Осии. скорби своей, они с раннего утра будут искать меня и говорить: «Пойдем и возвратимся к Господу, ибо Он уязвил и исцелит нас, поразил и перевяжет наши раны, оживит нас через 2 дня, в 3-й день восстановит нас, и мы будем жить пред лицем Его». И так познаем, будем стремиться познать Господа, как утренняя заря явление Его, и Он придет к нам, как дождь, как поздний дождь оросит землю. Что сделаю тебе, Ефрем? Что сделаю тебе, Иуда? Благочестие ваше, как утренний туман и как роса, скоро исчезающая. Посему я поражал через пророков и бил их словами уст моих. И суд мой, как восходящий свет. Ибо я милости хочу, а не жертвы, и боговедение более, чем всесожжение. Аминь. Здесь завершается наше чтение слова. Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их. Аминь. Во имя Господа Иисуса Христа, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Сим же и Яфет взяли одежду, и, положив ее на плечи свои, пошли задом, и покрыли наготу отца своего. Лица их были обращены назад, и они не видели наготы отца своего. Под Симом здесь подразумевается церковь внутренняя, под Яфетом соответствующая ей церковь внешняя. Взяли одежду означает, что они все истолковывали к хорошему. Положив ее на плечи свои, означает, что делали они это изо всех своих сил. Пошли задом означает, что они не взирали к ошибочностям и к извращениям. Покрыли наготу отца своего означает, что они таким образом извиняли их. Лица их были обращены назад, и они не видали наготы отца своего, означает, что так и нужно всегда поступать, и что заблуждением и ошибках у ближних происходящих от рассуждений, не должно уделять повышенного внимания. Именно из принципиальной разницы между человеком Церкви Небесной и человеком Церкви Духовной и вытекает описанное здесь, в этом месте из Священного Писания, разделение членов Духовной Церкви на два особых разряда, вернее, на три разряда, из которых первый разряд и два последних принципиально между собой отличаются. Первый разряд здесь описан Хамом, и второй разряд – Симом и Яфетом. Сим и Яфет, хоть и составляют людей, принадлежащих к церкви внутренней и к церкви, соответствующей ей внешней, и часто могут показаться между собой в познаниях истины более различными, чем Хам и Сим, то есть люди, относящиеся к церкви развращенной, и к церкви внутренней, потому что те часто пребывают одинаково во внутреннем познании божественных истин слова. Тем не менее, между этими двумя последними, то есть Симом и Яфетом, людьми внутренней церкви и людьми внешней, но людьми, пребывающими во благостыне Господней, благолюбии Господней церкви, между ними есть одно общее, что совершенно отделяет их от людей церкви развращенной. А именно, что они пребывают не просто в истинах Слова Господнего. Они пребывают также и в добре благолюбия этих истин. Человек Небесной Церкви пребывает во благе любви Господней, и оттуда, посредством перцепции в истинах, которые он даже не называет истинами веры, ибо в нем они, внешняя составляющая, облекающая и содержащая оболочка его собственного блага, происходящего непосредственно от божественной любви в нем. Соответственно, люди Небесной Церкви однородны между собою, и одновременно каждый из них совершенно уникален. Они однородны по источнику своего блага, любви Господней, и различаются по родам этого блага. Каждый из них пребывает в своем особом, уникальном благе, составляющем как бы нераздельную частицу этого общего блага их церкви. Поэтому о них сказано было в слове, что они жили отдельными родами и семьями по роду своего блага, но при этом составляли единую и нераздельную общность или же небесную церковь на земле сией. Человек духовной церкви блага в себе изначально не имеет. Более того, он своего собственного блага никогда иметь так и не сможет. У человека духовной церкви вместо блага, его собственного блага, обретается благолюбие. То благо в нем, которому это благолюбие в нем направлено, принадлежит в нем отнюдь не ему самому. В духовном человеке благо принадлежит исключительно божественной человечности Господней, которая, в отличие от человека небесного, обитает в нем раздельно с его собью. Ибо у человека небесного нет своей соби, но он живет собью Господа, присваиваемой ему Господу по степени его жизни в божественной благе, происходящим от божественной любви. В тот момент, когда в небесном человеке появляется желание своей собственной соби и начинается путь его падения, неизбежно, фатально заканчивающийся полной духовной катастрофой. Ибо человек небесный, в отличие от человека духовного, не может быть восстановлен в процессе этого своего падения. Писание небесного учения веры, процесс появления соби у людей небесных, предшествовавший их падению, описан так. В стихе книги Бытия 18, 1 главы, читаем. «Нехорошо быть человеку одному, я ему соделаю помощника такого, как нем». Вскоре потом говорится о животных и птицах, о которых было сказано перед тем, и непосредственно за оном говорится, что человек нашел помощника, как в нем. Это значит, что хотя ему даровано было познать, каков он относительно чувств добра и познания веры, он все-таки желал самости, ибо дошедшие до желания самости начинают презирать все, касающее Господа, какое бы оное ни было им представлено и указано. Когда человек желает своей собственной соби, Господь ему ее дает. И как описано далее в «Тайнах небесных», в главах о создании женщины из ребра Адама, он старается ее в человеке оживотворить, но ее восстановление и оживотворение возможно лишь в человеке Церкви Духовной. Возрождение и оживотворение соби это происходит в человеке Духовной Церкви посредством наития в собь его божественной человечности Господней. Собственно, если вы помните, в одной из предыдущих проповедей я уже разбирал этот вопрос. Человечность эта присутствует у любого человека духовной общности, возрожденного и невозрожденного, доброго и злого, исповедующего любую религию и не исповедующего вообще никакой религии. И разница лишь в том, что у человека невозрожденного человечность эта не прославлена. То есть небесное учение веры такую человечность называет человечностью божественной, а не божественной человечностью, и проводит между ними очень строгое различие. Согласно Писанию, прославленная человечность Господней в себе не существовало до первого пришествия и прославления Господня. Соответственно, и все относящееся к духовной общности человечества, все относящиеся к духовной общности человечества прошли возрождение и обрели свое место в духовных небесах лишь после его прославления в мире. То есть, если вы помните, была такая проповедь о сути и смыслах слова. И вот там говорилось, что до первого пришествия Господня в мир духовных небес не существовало в принципе. Существовали небеса небесные, где пребывали те из древнейшей церкви, которые не пали. Существовало как бы подобие духовных небес, которая формировалась по внешней форме этих будущих небес из различного рода злых духовных духов. Но самих небес не было. Соответственно, все, кто от падения, от возникновения первой духовной церкви и до пришествия Господня умирали в мире и имели в своих душах что-то от благолюбия, происходящего в них от человечности божественной Господа еще тогда. Все они собирались в мире духовном, всякий в своем месте, и ждали этого божественного пришествия. И для них оно было не менее, а может быть и более важно, чем для живущих в мире в тот момент, момент пришествия. Ибо для них это было спасение, образование небес, восхождение на них и преобразование, очищение того благолюбия, которое они имели с непрославленной человечности божественной, то есть это было непрославленное, неподлинное благолюбие, и обращение его в подлинное благолюбие, истекающее от подлинной. прославленной божественной человечности. Более того, их благолюбие, то благолюбие, которым они жили до Господнего пришествия, оно не обратилось, как не обратилась и простая человечность Господня в его божественную человечность, а оно было постепенно Господом замещено. И то благолюбие, которое они получили от Господа после его пришествия, и которое в них образовало духовные небеса, оно было им дано взамен того благолюбия, которое они приобрели, живучи в свое время в мире. Но если бы у них не было этого благолюбия, как не было у многих их, так сказать, братьев из той церкви духовной, в которой, которые разделяли благолюбие и веру, и которые в результате погубили эту древнюю, первую духовную церковь, так вот, если бы у них не было, то у них и не было бы шанса получить от Господа подлинное благолюбие. Но вот после божественного пришествия, после того, как образовалась божественная человечность в себе, то есть в Господе, вплоть до его последних или же материальных начал, ситуация кардинальным образом изменилась. Но она изменилась вообще во Вселенной. И она совершенно не изменилась для всякого человека после его первого пришествия, рождающегося в мире. Ибо даже будучи прославленной в себе, то есть в Господе, эта божественная человечность остается непрославленной во всяком вновь рожденном человеке духовной общности. И Господь, дабы человек такой был возрожден и прославлен, должен прославить свою человечность в этом человеке всякий раз особо. То есть божественное пришествие, все евангельские события, имевшие, так сказать, историческое место, они имели свое завершение только в самом Господе и в тех людях, которые уже пребывали в мире духовно. Всякий человек, рождающийся в мире, вступающий в Господнее духовное сообщество, и особенно в его особую духовную церковь, в нем все эти события, которые для людей, живших и умерших до первого пришествия Господня, уже произошли, все они должны вновь произойти в его собственной личности, в его собственном духе. И Евангелие, но уже в духовном смысле, должно от первой и до самой своей последней буквы разыграться в пределах его собственного духа, уже в новых духовных событиях его духовной истории. И в нем должен вновь родиться Господь. Этот Господь должен пройти свой путь, пострадать и быть прославленным. И только тогда такой человек возрождается. То есть во всяком человеке христианской церкви как раз и происходит это событие. То есть Господь приходит, идет и обретает прославление. Или Он его не обретает. И вот в этом заключается самая интересная деталь происходящего. То есть реальный, исторический Господь Иисус Христос, рожденный в историческом мире, он был как бы обречен на победу духовную, он был обречен на прославление. Господь поражений терпеть не может. Именно поэтому в Иисусе Христе вся полнота Божества пребывает телесно. Но вот в каждом конкретном христианине тоже Евангелие, его книга жизни, потому что книга жизни всякого подлинного христианина – это вариация на тему Евангелия. Это Евангелие может быть написано так или иначе. И Иисус Христос, я подчеркиваю, не Господь, а Иисус Христос, вы знаете, мы разделяем между этими двумя понятиями. То есть Господь после прославления и воскресения, и Иисус Христос, в котором Господь пребывает как в богочеловеческом состоянии, до его воскресения. Так вот, этот Иисус Христос в его личном, собственном Евангелии может пасть в каком-либо искушении. Более того, это Он, вернее, Господь в Его образе идет в Нем. То есть Он, как Иисус Христос в свое время ходил по исторической Галилее, теперь Его личность идет внутри Его собственного духовного Евангелия во всех этих событиях. И как Иисус Христос проходил через искушения, так и Он должен пройти вместо Иисуса Христа все эти искушения. И если Он в каком-либо искушении пойдет и погибнет, это значит, что Он был рожден не от Духа, а от плоти и крови. Это значит, что в нем Евангелие обратилось в свою противоположность. И из книги жизни превратилось в книгу смерти. И это значит, что это не Господь в нем проходил, не Иисус Христос проходил в нем все эти этапы особи его. А это значит, что он сам попытался занять его место и пройти все эти его искушения и стать своим собственным спасителем. Результат чего, в общем-то, страшен. Кстати, если уж возвращаться к Лукьяненко, помнишь, те, кто читали Лукьяненко, в его «Холодных берегах» как раз именно описана такая ситуация, то есть просто поражает вот внутрь, то, что та идея, которая заключена в этой книге, это именно описание внутреннего мира того христианина, в котором родился Господь, и был убит. И теперь вместо Спасителя, вместо Господа, в нем идет так называемый пасынок Господа Божий, ведомый к своей смерти и к своему аду дьяволом. Так что и в мирской литературе иногда могут быть удивительные образы и подобия. Из чего, кстати, можно заключить, что Лукьяненко к этой, по крайней мере, своей книге имеет очень малое собственное отношение. И его использовали для того, чтобы довести какую-то истину в этом мире. И вот в таком человеке непрославленная божественная человечность должна быть прославлена, если он может быть возрожден и спасен Господом. Прославление же этой человечности возможно лишь посредством рождения в человеке духовной истины небесного происхождения. Духовная истина в этом процессе – Сын. Небесная – это прославленная человечность Господня в творении. А прославление происходит посредством простого человеческого, которому человека является комплекс его познаний исписанного слова или же святого писания, от научностей, заимствованных оттуда, и до их усвоения, до усвоенного им его рациональным рассудочным началом. Возрождение это совершается посредством благолюбия. То есть наидствуемое в рассудочное начало человека из божественной человечества Господней, человечности Господней, любви ко благу. В отличие от общераспространенного мнения, благолюбие – это отнюдь не природная любовь к добру у человека, которая за нее часто, к сожалению, даже в церкви христианской принимается. Ибо такая природная любовь, присутствующая иногда даже у самых закоренелых атеистов, имеет своей конечной целью природное добро и самого ее носителя. Безразлично, сугубо практическое, в виде более или менее непосредственного и отдаленного ему воздаяния, или же менее материального, скажем, доброй славы, хорошей репутации, стремление оставить след в истории и тому подобного. По каковой причине такая любовь всегда исключительно природна и заслужлива в том или ином роде. После смерти эта любовь может быть использована Господу для насаждения в человеке подлинного благолюбия. Такой человек может быть спасен, но его спасение будет гораздо более трудной и сложной задачей, чем спасение человека, который, пребывая в Божественной Церкви, благолюбие это, получил уже сейчас в природных служениях. Ибо в человеке все должно иметь свой базис и основание в мире природном, для его благополучия в мире духовном. И природное добро очень слабый и неверный базис для подлинного божественного благолюбия. Я не говорю, что это полное отсутствие базиса, но это очень слабый, нестойкий и неверный базис. И поэтому атеисты, язычники, люди, не заботящиеся о предметах веры, если не могут быть названы погибшими полностью, так как они не обретаются уже в актуальном зре иногда, тем не менее пребывают на очень опасной грани для своего бытия. В возрожденном человеке, возрождаемом Господу и в преобразовываемом человеке, скорее в преобразовываемом даже, чем возрождаемом, в первом своем действии подлинное благолюбие – это любовь к истине ради самой истины. В последующем же своем, или уже в действительно возрождаемом человеке, это любовь к служениям из любви к истине. И в своей окончательной форме, то есть у человека Церкви Возрожденного, это духовная любовь к небесному благу этих служений, обретающемуся в Господе, и чувство милосердия и взаимной любви к ближнему, которым, как вы помните, наверное, из проповеди о подлинной дружбе, в ближнем этом для такого человека есть тоже благо в своих последних началах или же в природных началах, воспринимаемое им в ближнем своем в человеческом образе в виде составляющих личности этого ближнего. Но, к сожалению, в человеке духовном нет и не может быть перцепции. То есть тут не нужно обманываться. Даже человек возрожденной перцепции не обладает. Хотя он и обладает наитием божественной человечности во глубины своей рассудочности, в которой обретается новая божественная воля. У него есть просветление. Вплоть до самого высшего духовного просветления. Но перцепции у него, тем не менее, нет. Ибо не из чего прийти этой перцепции. Соответственно, он и не ведает сам по себе никакой истины, даже просто природной. По каковой причине он всякой истине должен быть научаем посредством наук и входить во внутреннее постижение истины, с которой он посредством наук этих и знакомится. Так вот, войти в это постижение он может лишь посредством рассудочного или же рационального начала. Соответственно, первое действие благолюбия в нем, или же любовь к истине ради истины, лишь побуждает его к этому. Само же постижение происходит у него согласно законам научного и рационального мышления, каковой род мышления совершенно неотделим от анализа информации, ее синтеза, обдумываний и рассуждений, как внешних, так и внутренних, самим собой. По каковой причине человек духовной церкви и обречен впадать непрестанно ошибочные мнения, заблуждения и, соответственно этому, спотыкание и падение в своем следовании заповедям, когда он часто их приступает, будучи при этом совершенно убежденным, что следует непосредственно за указаниями из Священного Писания. Так вот, качество человека духовной церкви, которая в отличие от церкви небесной отнюдь в себе неоднородна и содержит не только людей добрых и идущих к возрождению, но и людей злых, Ибо благолюбие, обретаясь в рассудочной части ума человеческого, часто может останавливаться на любви к истине, как она есть, и не следовать далее к любви ко благу из этой истины. Оба этих типа пребывают в церкви, ибо в них обретается истина, порождаемая побуждением благолюбия. И, соответственно, и в тех, и в других есть присутствие Господне, что само по себе уже образует церковь в человеке духовно. Но в одних церковь присутствием этим и ограничивается. В других же наступает соединение и сочетание с Господом посредством этого Его присутствия. Те, в ком есть лишь присутствие, описаны в слове, как обретающиеся в вере, отделенные от благолюбия. Ибо в них первое действие благолюбия постоянно отделяется от его действия последнего, или же высшего, или же того пределу, к которому оно в существовании своем стремится. И, соответственно, оно пребывает вне своего завершения. Наступает разрыв последовательности нисхождения и восхождения божественного наития. То есть оно в них не сходит, но они не возвращают назад его Творцу, как они должны бы это были сделать. Таковые люди в слове небесного учения веры названы церковью развращенной. И о них сказано, что та церковь называется развращенной, которая признает слово, а также имеет и определенную разновидность внешнего богопоклонения, похожего на то, которое имеет церковь подлинная, но которая при этом отделяет веру от благолюбия и таким образом отделяет ее от ее сути и от ее жизни, после чего вера вырождается в нечто совершенно мертвое, в результате чего наступает полное разложение церкви. Вот что люди в такой церкви затем превращаются, можно заключить из того, что они затем совершенно лишены всякой совести, ибо подлинная совесть может существовать исключительно и единственно лишь посредством благолюбия. И поскольку они совершенно лишены совести, то они и погружаются во зла родов всяческих, лишь только ослабляются внешние сдерживающие их узы. И так как они лишены благолюбия, то они, соответственно, не имеют ни малейшего понятия, что такое вера. Спрошенные о ней, они только и могут ответить, что она есть определенным родом мышления. Некоторые, что это убежденность, иные же, что это познание веры, и уж самая малость, что это жизнь, соответственно, таковым познанием. И вряд ли хоть кто-либо, что это жизнь благолюбия или же жизнь во взаимной любви. И если им сказать об этом, и им позволено будет поразмыслить над тем, то они смогут ответить лишь, что любовь начало свое берет всегда из соби, и что тот, кто не заботится прежде всего о самом себе и своих близких, тот хуже самого последнего язычника. И таким образом они не постигают ничего иного, как относящегося лишь к ним самим и к миру. Откуда и следует, что они обитают исключительно в своей собе, природа которой была уже описана выше. Такие люди, по сути, являются прежде всего духовными ворами, ибо они присваивают себе то, что по праву принадлежит лишь одному Господу, соединяя это со своей собью и не возвращая Господу то, что было дано им исключительно ради служения. Отличительной их особенностью является то, что они, обогреваемые любовью к истине ради самой истины, присваивают ее как высшую драгоценность всех побуждений своих, побуждений своей соби, и затем из этой соби своей начинают судить ближних своих. Это потому происходит, что основной способностью, которую истина развивает в человеке духовном, есть способность к суждению. И она, эта способность, нужна ему для суждения своих собственных побуждений и поступков, для различения между ними и для исправления себя. Ибо без суждения нет развлечения, без развлечения нет развлечения и дискриминации, и без этого нет возможности изгонять из себя зло, как грех перед Господом, и стремиться к добру, как от него происходящему. Присвоенная же собе человеческой способность эта обращается в способность к осуждению, ибо основным побуждением соби человеческой есть прежде всего ненависть ко всем другим во Вселенной, кто соби этой не потакает. И посредством истины она, соби эта, получает очень действенный инструмент для реализации этой своей ненависти. Именно поэтому вышедшие из церкви христианской, вроде бы как бы подлинной Господней церкви на земле, в том мире всегда были и до сих пор остаются самыми страшными и отвратительными злыми духами. Ибо в отличие от злых духов, вышедших из других религий, из язычников, даже из атеистов, они имеют тот действенный элемент, они преобразовали свою суть в такой образ и подобие божественной истины, что зло в них, присущее этой суби, получает возможность возрастать и развиваться до очень безмерных, прямо-таки гигантских величин. И именно отсюда и проистекает основное различие между теми, в ком благолюбие упокаивается в своих последних началах, то есть в действенном суждении о своих недостатках и в милосердном отношении к недостаткам ближних, с теми, в которых суждение превращается лишь в орудие осуждения и истязания ближнего. В слове, те, кто обретается в вере, отделенной от благолюбия, описывается хамом в его созерцании наготы со своего, что значит его ошибок и извращений, ибо обретающиеся в качестве таковом никогда не видят в человеке ничего иного, тогда как противоположно этому, обретающиеся в вере, происходящие от благолюбия, видят всегда только одно хорошее. И если они видят в человеке что-либо нехорошее и ложное, то они извиняют это, и если могут, то стараются это в нем исправить. Там, где не существует благолюбия, там царствует лишь любовь соби и, соответственно, ненависть ко всем, кто не потакают соби. По этой причине таковые видят в ближнем лишь одно плохое. И если они и замечают в нем что-либо хорошее, то они считают это безделицей или же истолковывают это постоянно во зло. Но совсем иначе обстоит дело с теми, которые пребывают в благолюбии. Именно по этому принципиальному различию и отличим этих два человеческих типа один от другого. Особенно же, когда они приходят в мир иной. Ибо тогда у тех, кто лишены благолюбия, чувство ненависти просвечивает сквозь каждую наималейшую частицу в них. И они обреваемы страстью исследовать всякого и даже сурово судить его. При этом они не желают ничего иного, как лишь отыскивать в нем хоть что-либо нехорошее, постоянно горя желанием его осуждать, наказывать и пытать мучительно. Но пребывающие во благолюбии с трудом замечают плохое в другом человеке, а присматриваются исключительно ко всем благам и истинам в нем, стараются истолковывать хорошую сторону все, что в нем есть, плохого и ложного. Таковы ангелы, свойства это заимствующие от Господа, который всегда старается обратить любое зло во благо. Отсюда, кстати, и происходят все адские мучения в аду, все адские преследования, все адские пытки и вообще все ужасы преисподней. Ибо там обретаются те, кто посредством усвоенных ими при жизни истин внешнего божественного порядка, каковое знание им только и остается там, на тот конец, чтобы и в аду правил Господь, посредством этого самого порядка непрестанно мучают и истязают друг друга, постоянно выискивая в своих, так сказать, ближних нарушение его, как повод их помучить. Небесное учение веры постоянно описывает, особенно в духовном дневнике, как адские духи подстерегают всякого новопришедшего в тот мир человека. Почему этим они занимаются? Потому что в адах даже самые злые уже запуганы, так сказать, до крайности, затерроризированы и содержатся в каких-либо, ну, рамках порядка. Они постоянно хотят творить зло. Они постоянно к этому злу склоняются, но они уже слишком по своему горькому опыту знают, насколько это опасно. Поэтому для высматривающих в ближних своих малейшего преступления этого порядка бывает даже в адах очень сложно найти человека, над которым они могли бы поизмываться, в смысле духа, над которым они могли бы поизмываться в волю. Совсем же другое дело новопришедшее. Те духи, которые еще не попали в преисподнюю, но которые уже вполне достаточно для нее созрели, и которые на своем горьком опыте познали, как в том мире опасно заниматься неспровоцированным нанесением ближнему своему ущерба и вреда, но которые поняли, что этим можно заниматься под благовидным и легитимным предлогом наказания его за его зло, так вот они отслеживают новоприбывших, еще неопытных, еще привыкших здесь, в мире, что они могут себе позволить все, что угодно, безнаказанно, если только их не поймает, скажем, полиция или суд. И вот они начинают их провоцировать, то есть возбуждают в них все заимствованное ими в мире зло. И как только это зло в них поднимается, и те теряют остатки сдерживающего сознания и начинают совершать злые поступки, вот тут они на них набрасываются и отыгрываются на них за все на свете. Скажем, в том мире человек не судится за зло, совершенное в этом мире. Но зло, совершенное в этом мире, с неизбежностью в том мире возвращается, ибо там возвращаются все состояния. Поэтому, скажем, человек, совершивший здесь убийство, прелюбодеяние, кражу, судья, совершивший за взятку несправедливые осуждения и так далее, они в себе сложили вот эти злые, так сказать, служения, состояния. И в том мире это прорывается и заставляет их там совершать аналогичные действия. И вот тут, в отличие от этого мира, их ждет целый, так сказать, целое адское скопище, которое на них набрасывается и под предлогом наказания и приведения их к порядку уж отыгрывается на них как может, употребляя самые страшные, самые жуткие пытки, мучения и истязания. Именно поэтому печально смотреть, как в этом мире люди часто с глупой ухмылкой смеются, что вот, дескать, а что меня Бог накажет, чего ж меня Бог не наказывает, вот смотрите, зло совершается, и мне никто не указ, лишь бы избегнуть мирских судов, там, тюрем, полиции и так далее, или купить их. И что хочу, то и ворочу. Ибо эти люди несчастны. Я не называю их бедными, но я их называю несчастными. Каждым своим поступком, каждым своим таким адским служением, они приготовляют для себя очередную разборку в том мире, когда из них, что говорится, выдавят самую последнюю каплю за то, что они совершат под наитием вот этого духовного состояния, которое они приобретают. Поэтому всякий раз, когда вы видите человека, совершающего в этом мире зло, вроде бы безнаказанно, плюющего на всех окружающих, нагло в свое, особенно вот как эти новые, современные наши новориши поступают, двигающегося сквозь человеческую толпу в виде никем не лимитированного монстра, так вот пожалейте его, потому что всякий, даже его малейший поступок, окончательно записывается в анналы его духовных состояний. И за каждую малейшую свое слово, свой поступок, он там в свое время получит полную расплату. И в зависимости от того, какую он себе приобрел природу в том мире, он будет общаться с теми или иными духами. Те, которые в этом мире посредством благолюбия и соединения с Господом приобрели привычку общаться с ангелами божественными, обретаться среди них, и которые после смерти с ними и остаются навсегда. Ангелы в них не выискивают ничего злого и нехорошего, даже если такое и было в их жизни, наоборот, они стараются просмотреть это и возбудить в них все хорошее и лучшее, что только могут найти. Но если вы помните, как это описано в «Тайнах небесных», нисхождение, что человек после своего рождения в том мире, то есть воскресение после смерти, получает возможность общаться сначала с самыми высшими ангелами. Но если натура не позволяет ему с ними остаться, он идет ниже, к духовным ангелам, потом к духовно-природным, потом просто к хорошим духам. Но если его натура продолжает его фатально тянуть вниз и вниз, то он в результате попадает в компанию подлинно злых духов, которые в нем все плохое не только не стараются загладить и как-то утихомирить, но наоборот раздуть, спровоцировать, а потом его же и наказать за совершаемый поступок. Именно поэтому для человека церкви настолько абсолютно важно не просто познание божественных истин, а и закрепление этого познания в конкретных деяниях, которые начинаются с того, что человек не совершает зла, и когда его внутреннее приходит в порядок, воплощается уже в том, что он начинает совершать добро, как исходящее от Господа. И это потому еще важно, что осуждение человека в ад как раз и совершается посредством тех религиозных познаний, которые он приобрел под влиянием, под действием в нем любви к истине ради самой истины, и которые в том мире, когда посредством этих познаний в том мире, он себя безличностно и обсуждает. И осуждает в преисподней. Помните, мы уже однажды обсуждали в одной из проповедей эту тему, которая, когда я говорил, что человек в том мире в преисподней присуждается не Господом, не каким-либо судилищем, а он осуждает сам себя таким образом, как это описано в Ветхом Завете, когда к царю подошел пророк и сказал, там была такая история, что царь отпустил своего пленника, которому Господь приказал держать и убить. И к нему пришел пророк и сказал, ну он, так сказать, ну как бы переоделся, маскарад. сказал, что вот царь, проведи мне суд, что такое. Вот мне поручили человека, чтобы я его держал, а я отвлекся, и этот человек от меня сбежал. Что мне теперь должно быть? Он говорит, ну как, по слову твоему, ты поручился, что его будешь держать, значит, ты должен быть наказан тем, кто тебе поручил этого человека держать. И пророк ему после этого говорит, ты произнес суд над самим собой. И вот точно так же в том мире человек произносит суд над самим собой, но произносит он в соответствии с теми познаниями, которые он уже успел приобрести. То есть, если у человека вообще не было никаких познаний, хотя, конечно, такого не бывает, потому что даже самые, ну, закоренелых языческих семьях все-таки детей каким-либо правилам примитивной морали научают с детства. Я уже не говорю про всякие различные религии. Но вот человек себя потом в том мире будет судить из тех познаний, которые он приобрел, но которые он при этом иррационально осмыслил. Вот это еще очень важно познать, понять. Потому что когда умирает, допустим, подросток, который не снискал себе рационального и не подтвердил зло в себе рационально, он не судится, он может быть еще преобразован путем очень тяжелых опустошений, истязаний, опять же, адскими духами. Почему? Потому что человека осуждают те познания, которые в нем рационально были подтверждены. Это очень важно понимать. Поэтому, кстати, Господь очень многих людей в мире держит в совершенно таком иррационально-полудетском состоянии. Вот посмотрите, что происходит вокруг. Эти же люди нерациональны. Они пьют тяжко. Это преступление. Но Господь попускает этому преступлению. Почему? Потому что это гасит их сознание. Это его убивает. И они не в состоянии приобрести тот уровень рациональности, который мог бы их осудить. Господь видит, что они никогда не будут спасены тем рациональным, который они приобретут. Но он четко знает, что они могут быть им погублены. И именно поэтому он, иногда целые нации, держит в таком совершенно полуживотном состоянии. В отличие от тех наций, которым в свое время рациональное, в общем и целом, служило на пользу. Скажем, вот как англосаксы, французы. Но и более тяжек путь падения этих наций, когда рациональное перестает служить хорошему в них и начинает служить в них плохому. То есть, всегда нужно помнить, если мы приобретаем какие-либо познания, из любви к истине, я говорю о познаниях, приобретаемых именно из любви к истине. Потому что есть очень многие люди, приходящие в церковь и приобретающие познания по каким-либо третьим причинам. Они хотят хорошо устроиться, там, пользоваться хорошей репутацией, особенно если церковь, допустим, национальная, получать хорошую зарплату, там, где-то устроиться на хорошее место. И для этого они тоже усваивают себе определенные научности и слова, которыми они могут оперировать, и часто очень даже как бы внешне разумно, последовательно. Многие так священниками становятся. Но если в них не было любви к истине ради истины, их нельзя назвать причисленными к Божественной Церкви. Они в ней все еще внешние. Возможность человеку стать церковью и превратиться в церковь развращенную наступает тогда, когда в нем действует это стремление к познаниям из любви к истине ради самой истины. Но когда оно в нем в результате не превращается в подлинное благолюбие. То есть благолюбие, первое начало благолюбия не завершается в своем последнем начале. При этом не надо думать, что это должно быть действие немедленное. Типа, что вот как получил, так и превратил. Это свойство людей небесных. У людей духовных это может быть разделено во времени. Познания, приобретенные по любви к истине, в них часто могут быть сложны как бы в запасник. Но важно, всегда важно, чтобы, если не все их познания, то хотя бы самые основные познания, приобретенные по благолюбию, все же обращались бы в них, в дела и действования благостыни в них. И можно спросить, как человеку церкви различать, обращаются ли приобретенные им познания в результате в дела благолюбия и закрепляются ли в нем? или нет. И Божественное Слово дает нам очень четкую совет, очень четкую рекомендацию, как различать в себе эти состояния. Когда человек чувствует или же постигает в себе, что в нем царствует хорошее помышление о Господе, и что он побуждаем добрыми помышлениями ко ближнему, и что он жаждет постоянно обретаться во благих служениях, направленных к ближнему, исполняемых им отнюдь не по стремлению к личной выгоде или же к его собственной славе, и когда он чувствует, что проникнут состраданием ко всякому терпящему бедствие какого-либо рода, и особенно по отношению к страдающему в заблуждении относительно частности учения веры, то затем он постигнуть может, что таким образом обитает он затем в шатрах Симовых, или же что в нем обретаются тогда такие внутренние начала, в которых действует непосредственно сам Господь. Аминь. Господу нашему, Богу единому Иисусу Христу, да будут слава и господство во веки и веки. Аминь. Помолимся. Господи, будь непрестанно рядом с нами, и возведи лица свои, и преклони их к нам. Учи нас, просвещай нас и руководи нами, ибо от себя мы никакого добра сотворить не в силах. И оживотворяй нас непрестанно, дабы дьявол не совратил нас и не вложил бы зла в сердца наши. Ибо знаем мы, Господи, что когда Ты не ведешь нас, Он ведет и вдыхает в нас зло всяческое, такое как ненависть, мстительность, лукавствование, лживость, как змей, дышащий вокруг ядом своим. Ибо тогда Он присутствует, возбуждает и постоянно осуждает, и всегда, когда удается Ему отвернуть сердце наше от Тебя, Боже, Он входит, обитает в нас и низвергает душу в ад. Освободи нас, Господи. Аминь. Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет с вами. Аминь.